Иди сюда, я сказал. Знает, что внесу его сейчас. Ну ладно.
Сколько у вас участку этого всего?
Как у всех, 25 соток.
Ну, что-то больше газону, чем градок.
Ну, вы понимаете, вон там огородик. В 94-м году я купил дом. Ну, конец 93-го был просто кирпичный дом. Этот стоял. Тут стояла деревенская хата. Здесь домик. Этот уже строил. Я его обшил этим самым сальдингом и пристроил за эти годы.
То есть это вот дом старый так и заставший? То есть нового не ставили?
Нет, он... Человек в 90-е годы строил с кирпичей дом, и я у него купил этот участок и купил этот дом. Я ничего там не... Вот как окна были, так вот таким макаром. Просто обшил его, привел в порядок, пристроил эркер за эти годы. Дому 20 лет. Ну зачем так близко?
Чтобы вы и дом были видны.
Дело не в этом. Проще на теле считать. Не, я не...
Это широкий угол, так близко.
Да я понимаю все. Я ж не стесняюсь. Не девочка. Вот и все. Участок. Сначала здесь было очень много яблонь, мы садили, а потом пришли к выводу, ну, жена у меня, она, конечно, изумительный человек, посадили вот эти все елки, пихты, она все это собирала, там она их разводит. Там, это все. И они выросли все вот за 20 лет. Красиво.
Это... Ну вот, коли так вот прикинуть 90-е годы, 94-й год, скажем так, коли перекидывать у доллары.
Так я могу, 22 тысячи.
22 тысячи, да. А вы на той час, вот откуда такие гроши? Вот я пригадываю те часы, 90-е годы. Халатаж повсюду.
22 тысячи долларов – это совершенно небольшие деньги для того времени. Мы наоборот, тогда бизнес, ларьки, лавки, я всегда работал.
Ну, то есть у вас на той час был свой бизнес?
Я всегда работал, я занимался всем. Я ни одного дня не был безработным. И для того времени, для 92-го, 93-го, 94-го года, заработать деньги, да киоски в день зарабатывали по 3 тысячи. Ну, о чем вы говорите? Это сейчас гораздо сложнее заработать такие деньги, которые было в начале 90-х. И здесь вот все дома, которые строились, это было как раз деревни, строились в начале 90-х годов.
А вот цікаво, мы ж говорим там все это лихие 90-е, ну больше это там, конечно, тычется России, но у нас так само, я так памятаю, что как бы тоже не так, не вельми спокойно было. Вот вы в лихие 90-е, можно сказать, что вы там где-то были там завязаны, там, или, ну или как бизнесмен, скажем, вас не щемили какие-нибудь братки?
Нет, я как-то видел вокруг, щемить меня никто не щемил. Чистым бизнесменом я не был.
Грязным бизнесменом.
Я имею в виду не чистым, не грязным, имеется в виду чистым, то только бизнесом, предпринимателем я никогда не был. Я работал, как и все, и мне тогда было 37 лет.
Ну, что значит заработать? Работал, это вот на заводе там детали точил на станку, работал, занимался бизнесом. Вот вы укладываете, вот вы не чистый бизнес, а работал. Вот что значит заработал вот,
ну,
в вашем
разуме? Вы мою автобиографию не читали? Я могу сказать, я работал, был военным, работал, военная же работа.
Конечно.
Потом, значит, в это время я создал народное движение Белоруссии. В это время 37 лет или в 38, я уже был, работал в Совете Министров, был председателем комитета при Совете Министров. Потом, когда сменилась власть, я при Кебиче был.
Ну да.
Я возглавил в 95-м году партию, прошел съезд, в конце 95-го года стал председателем партии. Я работал в компаниях, в фирмах. Все эти годы, их всех не перечислишь, десятки. Я грамотный человек, прекрасно знаю экономику. У меня мать потомственный банкир. Я прекрасно понимаю банковское дело. Выступал когда в нархозе, студенты просто удивлялись, откуда такие знания у политиков. Поэтому, вы понимаете, Если человек не может зарабатывать, у него всегда возникает вопрос, а вот как? Вот меня удивляет, есть вот у нас кандидат, я ничего плохого. Есть один из кандидатов в президенты, женщина, вот у нее 45 или 50 миллионов доход, 4 миллиона, вот она кандидатом в президенты идет, даже директором школы. Представляете, страной руководить. Ужас. Я в ее возрасте уже в Совете министров работал, прошел огромный путь, прошел командные должности, огромные гражданские должности большие, понимаете. И вот просто сейчас стою, вспоминаю об этом и улыбаюсь. Меня иногда спрашивают, а кто для вас конкурент? Ну, не такие же люди для меня конкуренты. Что она мне может вообще рассказать или что мне может сказать? Поэтому искать что-то такое, у меня вот дом, если вы проедете дальше, самый маленький дом здесь.
Ну, зато участок пригожий. Вот,
участок одна... это делают люди, которые живут здесь.
Ну да, вот вы, до речи, сказали, я сайдингом обшил дом. То есть сами обшили?
Нет, вот я сам не обшивал, нет, конечно. Я же не буду вам говорить, что я стоял с молотком, конечно, люди обшивали.
Ну, чему? Вот, например, Шушкевич мне рассказывал, что вот на своей даче, для которой он небыто скрал тогда скрыню цвяков, и он сам еще робит там своими руками, ему подобается.
Вы знаете, я очень с юмором отношусь к таким заявлениям, понимаете? Почему? Потому что я, конечно, много чего здесь делаю. У меня руки все-таки с нормального места растут, я помогаю жене и делаю. Но говорить о том, что я строил дом, я помогал, знаю, когда был командиром части, смотрел, как это делается. Я прекрасно знаю строительные вопросы. Но есть люди, которые делают лучше меня, понимаете, особенно если это жилье. А если кто-то говорит, что он сам строил, ну, может быть, я что-то не знаю по автобиографии профессора, что он когда-нибудь занимался строительным делом. Может, так...
Наверное,
он имел в виду, как и все мы, что когда что-то строится, мы что-то делаем, что-то помогаем, но не строим. Я так к этому отношусь. Если он сам построил, ну, Бог ему судья.
Пристройку вот зараз еще там.
Ну, вы понимаете, я тоже вот там некоторые вещи пристраиваю, что-то делаю. Я не говорю, что я строю. Я просто занимаюсь как нормальный мужчина, как нормальный человек вопросами, которые я должен делать. Где-то жене помогаю. Не говорю, что я стою вместе с ней на грядке. Нет, но если надо, я помогаю. Говорит, Сергей, помоги, живем вдвоем, поэтому тут вопросов нет.
До речи,
пошли бесед,
про жонку. Она дома?
Нет, на работе.
Вот вам и нате.
Ну, она не может же работу бросать. Она не кандидат в президент. Поехала на работу, у нее в 9 часов выезд, она поехала. Она трудится. Проходите,
пожалуйста. Да, значит, у нас отрывается крыху не той формат, как мы там думали,
я
что как бы...
Я отвечу на все вопросы. Никто... Иди гуляй. Я потом его дам. Присаживайтесь, где удобно. Можно я здесь, а вы как вам удобно. Можете стулья подвинуть. Здесь по шашлыки готовят.
Я бы вот сюда поставила.
Меня или Александр?
Вы сюда
Васильевича.
Ну, я сегодня здесь.
А, ну хорошо, если...
Можно, просто удобнее.
Я думала, на фоне камина.
Да, ну, я встану, если вы захотите. Я ж никуда не скрываюсь, ничего.
Олег Сергеевич. Ой, Олег Васильевич.
Сергей Васильевич. Да, ничего страшного.
Сергей Васильевич, вот, коли уже узгадали жонку, давайте узгадаем, як у вас, коли, при каких обставинах знакомство отбылось?
Давайте, знаете, с чего я начну. Я самый счастливый мужчина в этом мире. Я говорю об этом уже 15 лет. Я обожаю свою жену и люблю. Я влюбился с первого взгляда. Я могу спорить со всеми, что любовь с первого взгляда есть. Я пронес это через всю свою жизнь, и сейчас ее люблю. А познакомились, ну как, молодой бравый офицер. Прекрасно играет на гитаре, поет стихи, то есть поет песни свои собственные, на свои собственные стихи. Спела, она мне всегда говорила, ну ты даешь. Я в первый день к ней подошел, вот мы когда увидел ее, просто вот идет девушка, это было в Твери. Я подошел к ней, говорю, вы мне очень нравитесь. Она на меня смотрит, я говорю, серьезно? И так получилось. И она мне потом призналась, что я очень ей понравился, когда подошел. Действовал нагло, уверенно, как положено, молодого браво старшему лейтенанту, что-то теряться. И это на всю жизнь. На всю жизнь. Мне просто повезло по жизни. Очень повезло. У меня жизнь сложилась, это у меня второй брак. Жизнь сложилась интересно, но Господь меня не оставил.
Вот. Это в каком году было?
Это было... Я познакомился с ней, сейчас скажу. В начале 80-х.
В Твери служили и...
Я в Твери не служил.
Не служили.
Я приехал туда, в командировку. Так получилось.
То есть вот так вот, просто приехал в командировку и...
Приехал и нашел.
Но вы на тот час были уже, как бы, свободным мужчиной.
На тот час у меня был развод. На тот час был развод, и я хочу подчеркнуть, что сын по суду передан мне при Советском Союзе.
То есть Олег Сергеевич от первого брака?
От первого брака, ну это никто не скрывает. Но мама у него Алка, он ее не зовет не иначе, как мамочка. Она его тогда еще усыновила. И... Я не знаю, во всяком случае, у него надо спросить, но он, наверное, очень любит свою мать.
А вот все ж таки вы означили этот момент, что при Советском Союзе и по суду передадены мне. А вот як так отрымалось, чому вот менавіта? Так, звичайно ж, суд покидає дитя с матей найперш. А
вот... Ну, получилось. Ну, зачем я буду какие-то гадости в адрес кого-то говорить? Я вообще не такого характера человека. Так получилось.
А сколько тогда для Олега Сергеевича было годов?
11.
11 годов. Да. То есть он, сам он как вот, был до сейчас настроен? То есть увеличивается же подчас суда для
кармания? Да, приходили с РАНО, они присутствовали. Я отсутствовал, когда его вопросы ему задавали, конечно. Конечно, он сам решал.
То есть отрымливается, в 94-м годе побудовали этот дом, ну, купили, доробили, отремонтовали, скажем так, и житё проходило фактично тут, в вашей семье. И,
да, но дети, они росли, и они говорили, что не будем в деревне. Они жили в городской квартире, но мы жили так, и там, и там. Мы с Алкой старались. Ну, приезжали сюда, что-то делали. Надо же, дом постоянно надо что-то делать. Каждый день что-то делаешь, что-то летит. В те времена же не было таких, мы помню, гомельские обои искали, понимаешь, их надо было еще найти. Тогда ничего не было, ни обоев, ни... Все это искалось, все это ломалось. Ставили эти трубы ржавые, потом их надо было менять. Дом это такое сооружение, за которым надо постоянно следить.
Катя, вот... Працювали, в принципі, в апараті Кебіча.
Да.
Ну, грубо кажучи, так, ну, скажем так, чоловік команди Кебіча.
Ну, якщо я у нього працював.
Для вас було неприємно то, що Кебіч не виграв на перших президентських виборах?
Ви знаєте, тут вопрос очень сложный. Другие времена, другие вещи. Вячеслав Францевич, это была история уходящая. И тогда, когда я тогда был лидером народного движения в Беларуси, я понимал и мог выдвинуться кандидатом в президенты. Александр Григорьевич был у меня на конгрессе народного движения. Федутова может все подробно рассказать. И он тогда был, кстати, в народном движении со всей своей организацией. Был один из координаторов со мной рядом.
Федута?
Да. И один из первых вступил в народное движение в Беларуси. Один из первых. Первая вступила партия коммунистов белорусская. Это Калякин, Лашкевич, Новиков, Чикин. Вступили другие общественные организации, начиная от ветеранских. И я был избран лидером этими людьми. Вместе с Федутой. И все они меня уговаривали, чтобы я шел кандидатом в президенты. Все до единого. И союз офицеров, и все это самое. Это все было, это история.
Почему не пошли?
Не знаю, по всей видимости, я был не готов. Мне говорили, что я выиграю любого. И на первом конгрессе народного движения Беларуси, когда он присутствовал там практически больше половины парламента, Верховного Совета, и присутствовали фракции Скорынина, Беларусь, и присутствовали все, и присутствовали там и фракция Качана, коммунистов, и сидел Александр Григорьевич, говорил: Сергей, я слово дай не забудь. И все нормально было. Я был лидером и выступал на этом конгрессе.
Но у вас же как бы президентские амбиции. Мне просто дивно, вот я думаю про то, что вот есть Кебич, ну да, Кебич. Есть Лукашенко, у которого за 4 месяца до выборов был рейтинг там 2 или 3 там
максимум. Мои структуры народного движения собирали Лукашенко подписи.
Для себя яму выкопали.
Я ничего не копал, это было такое время, я считал, что этот самый. С одной стороны, мне пришлось уйти в марте месяце с правительства, я написал заявление, ушел. Сам написал заявление, отдал его Вячеславу Францевичу. Он говорит: ну, Сергей, ну как ты там смотришь? Я говорю: вы знаете, Вячеслав Францевич, я делаю так, как мне подсказывает мое сердце и совесть. Он ничего не сказал. В марте месяце было подписано мое заявление, я ушел. И занимался только народным движением.
Ну, видите, как цікаво отрымливается. Я, правда, приехал говорить про бытовые проблемы, но все равно от политики никуда не денешься.
Нема пытания.
Столько людей, которые и зараз у политики, политицы на той момент працевали на Лукашенко. То же самое Лебедько, то же самое Корякин, вы вот, и вот как-то так.
Вы знаете, Лукашенко в то время был в составе народного движения, лидером был я. И я принимал решение. Я принимал решение, кого поддержать и кого делать. Я лично. Я лично давал команду Союзу офицеров, я лично давал команду Посохову, который был тогда руководителем Гродненского народного движения. Я лично давал команду о сборе подписей.
Ну а с чем было связано вот выбор вами, ставка ваша на именно этого кандидата? Там каждый сказал по-разному, там тоже Федут рассказывал историю, что там люди, как тот же самый Гончар.
Вы знаете, я не вошел в штаб Лукашенко. Это Федут от меня с народного движения побежал в штаб Лукашенко. Это Янчевский молодой мальчик, который был комсомолец и прибегал ко мне, рассказывал, что происходит в штабе Лукашенко. Ну, в хорошем смысле, я просто спрашивал, как дела. И они все пошли, и у нас были хорошие, близкие отношения с Виктором, и очень были близкие отношения, хорошие, с будущим вице-спикером Карпенко. Гена и Виктор, мы когда собирались, сидел, были очень близкие отношения с покойным Булаховым. Он тоже был и присутствовал на конгрессе, мы все сидели после конгресса и рассуждали о том, сидел Гринев, председатель облисполкома Могилевского. А те люди, которых приняли для себя Лукашенко окончательно, они пошли, побежали к нему в штаб. Мы встречались с Александром Григорьевичем в мае месяце, мы с ним разговаривали, он приезжал ко мне вместе с Тетенковым. Говорит: Сергей, я говорю, я не стал запрещать тебе ни союзу офицеров, ни этим, пожалуйста. Он мне со мной рассказывал, Тетенков показывал все. Поэтому Федута пишет, если ты почитаешь его книжку, там написано: до сих пор не могу понять, почему Гайдукевич не пошел. До сих пор. И когда после президентских выборов мы встречались, я говорю: у меня свой путь. Я для себя выбрал путь другой. Я не пришел к нему в штаб и не пошел в штаб Кебича.
Ну а свой штаб? Все ж таки, вот нема такого думки, что коли б все ж таки у той час принял іншее решение, то зараз я был бы президентом. Вы сами сказали, что сделал бы Лукашенко на раз тогда.
Как я говорил когда?
Нет, не говорили.
Это вы говорите. Вы знаете, махать лаптями через 20 лет, это глупо и не тактично. Чтобы я мог, наверное, мог что-то. Но я принял для себя решение, я мужчина. И кто-то не понимает, кто-то прибежал к Лукашенко сразу, в том числе и Лебедько, и Федута. Все до единого. И меня убеждали, говорили, что это команда, это все. Я говорю: делайте, что хотите.
Вот цікавая метаморфоза, калібраць сьогоднішнюю ситуацию. Гребецкая и вот побежал, по ваших словах, к Лукашенко.
Точно так же, как квартиру убивал у Герасименко, бегал там все, эту квартиру дали, да?
Зараз вот оппозиционер такой режиму кровавому Федута.
А какой он оппозиционер? Но с чего вы взяли, что Лебедько оппозиционер? Красивые слова или грамотные вопросы задавать? Что этот самый, если бы я на протяжении там 10-15 лет говорил только то, что кому-то что-то нравится, я никогда так этого не делал.
Я к тому говорю, что вот Лебедько побежал туда, зараз он оппозиционер, не оппозиционер, ну скажем так.
Да кто угодно.
Да, кто угодно, но скажем там в противовес режиму. Вы не побежали, и в тот же час ненавито вас зараз вот называют спарринг-партнером Лукашенко.
Ну вы знаете, я никогда на это внимания не обращал. Никогда не обращал внимания на это. Почему? Потому что это все неправда. Я гораздо меньше встречался с Лукашенко, чем они все за эти годы. Я его видел один раз в 2001 году на получение кандидатской карточки, и второй раз в 2006 все. А сейчас они его видят.
Цикаво, откуда же тогда, вот, как говорится, ноги растут, всех этих обвинувачиваний?
Что... Какие? Ну, что, сильный что? Человек. Мы сидели, когда, я помню, 92-й год, да, сидела Семзянова, Голубев, Поздняк. Сергей говорит, ну ты же ведаешь, ты же чистокровный. Я говорю, что такое чистокровный? Ну ты же белорус, ты же наш. Я тут всегда говорю, слушай, Зенон, для меня непонятны многие вопросы. Вот это непонятно, вот это непонятно. Непонятно, почему вы вот так делаете. Я не хочу это все вспоминать. Но я ему назвал все конкретные причины. Он говорит, ну думай. Думай, значит, туда-сюда. Там... Как раз Коля Статкевич, этот самый белорусское сгуртование войсковцев было у меня. Я создавал народные движения, были фонд социальной защиты, там, союз офицеров и все остальное. Я говорю, ты знаешь, я не против, я никогда не относился к белорусской истории. Он говорит, ну мы дали по мордам россиянам. Говорю, конечно, я тоже этим горжусь. 1514 год, Оршанская битва, мы выиграли, конечно, я же белорус. Я же не могу не радоваться успехам своих предков. Он говорит, ну все ж хорошо, ты принимай решение. Я говорю, я не могу к радикальной части, народ все равно не примет это. И я оказался прав. Вот вы называете людей, которые оппоненты, как вы говорите, режима. А что за 20 лет оппоненты сделали, кроме получения грантов? Что у них партия выросла? Вот сейчас Лебедько пикет проводит. Я сегодня пикет проводить буду, я не знаю, сколько людей придет. Но человек 10-20 меньше не получится, потому что люди хотят идти на пикет. За эти годы, сколько я слышал, только одни обещания. Одни обещания. Никто ничего не сделал, не создал крупной партии. А их нету, этих крупных партий. Если идет 6 политических партий на площадь, идут 6 политических партий на площадь, и собирается пару сотен человек, о чем вы? О чем вы говорите? Ну, можно быть все время быть против режима, может, выгодно. Откуда я знаю? Об этом же никто не хочет думать. Самое главное — сказать правильные слова. Как я приезжаю в Варшаву, проходит совещание в Варшаве, пригласили Бдичу БСВ, проводит, возглавляет первый замминистр иностранных дел Варшавы, и сидят люди какие-то. Вот говорят, из Белоруссии приглашены организации, борьба с диктатурой, за незалежность и так далее. Потом, ну, перечислили штук 5 организаций. Я, глаза у меня квадратные, ничего не понимаю. Говорю, а кто это? Это, говорит, белорусские эти организации. Я говорю, а где они находятся? Они говорят, в Белоруссии. Я говорю, они что, зарегистрированы или нет? Нет, это люди создали координационные комитеты. Я с ума схожу, мне просто смешно. И они там все сидят на грантах. Понимаете, так это как? Понимаете, это политика. А вам не кажется, что это простое маргинальство? Простое маргинальство, когда люди из года в год то бойкотируют, ну не получилось бойкот, да, не получилось, ну может второй раз получится. Потом мне, давай пойдем на выборы и снимемся. Игра какая-то идет. Просто игра. А вы хором это все, ну правильные слова же. Надо поддержать. Ну, что вы поддержали за 20 лет? Что сделано? Вот я сидел вчера с представителями институтов, приехали ко мне. Демократического института, с этого, с Либертас, или как-то. В Сирии приехала очень большая группа людей, говорит, Сергей Васильевич, а что надо? Я говорю, вы знаете, надо сейчас, вот, и власти выгодно, и Минск-1, и Минск-2, и позиция правильная. И разрешили то, что раньше вообще никогда не разрешали. Этим надо воспользоваться. Давайте посмотрим, давайте сделаем. 20 лет вам поют одно и то же. Ну, Белоруссии надо что-то принимать решение какое-то. Вам лично. Мы под санкциями с 96 года. Примите решение, приостановите, давайте пошаговую стратегию. Дайте возможность, чтобы гражданское общество заработало. Если опять будет это продолжение, все останется в таком же бумеранге. И будем опять ждать. Потеряем десятки лет.
Ну вот все ж таки, говорится шмат про то, что там спрачаются. Есть выборы, нема выборов. Все ж таки, на ваш погляд, выборы есть или это вот, скажем так, электоральная кампания, там, президентская.
Вы понимаете, кампания? Для нашей страны то, что сегодня происходит, это выборы. И кто бы что ни говорил. И коллегам хочу сказать, вы понимаете, приезжают послы европейских государств, вручили верительную грамоту, и идет работа. Для нас это выбор, это шанс. Не понимают этого. Я говорил тебе, еще раз повторяю, но хотел Анатоль, чтобы его задержали. Подписи надо было собирать. Просто если была партия, надо идти собирать подписи. А как он там говорит, я бы выбросил карточку или не выбросил? Ты сначала подумай, ты вообще для страны что-то хочешь сделать? Для, не для меня, не для Лукашенко, не для вас, извините меня. А для вообще для страны, чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки. Он же ничего не делает. Тупо ничего не делает. А если бы участвовал в выборах, если бы у него на самом деле он вырастил какую-то партию, какие-то структуры, наверное, он бы мог бы как-то повлиять на ситуацию. Понимаете, оппозиция, придумали много разных названий, системная оппозиция, такая оппозиция, на этот самый. Вообще, в принципе, оппозиция, она должна влиять на что-то, хотя бы на умы людей. Если они не могут влиять на дела в государстве, то хотя бы на какие-то мысли людей, ездить туда, к этим людям. Никогда начинается предвыборка какая-то, поставить два пикета в центре города и выкрикивать лозунги, которые все считают оппозиционными. Ну, поедь ты в Бобруйск, в Березу, поговори там с людьми, телевизора нет. Не приходили бы вы, журналисты, на эти пикеты, и пикетов бы не было.
Ну, все ж таки, вот...
Это и смысл. А я понимаю, о чем вы говорите. Выборы на сегодняшний день, конечно, есть. Если вы не...
И то есть люди соправды выбирают, а не вот уже загодя подрихтованные, там где-то в администрации списывают.
Ты спросил совершенно другое. Ты спросил, Сергей Васильевич, есть ли выборы сегодня? Вот как выбирают, как где делать? Поговорим. Ты говоришь, есть выборы? Конечно, есть. Конечно, люди смотрят телевизор. Конечно, мне тысячи звонков было. Поверь мне, я тебе покажу смски, если ты хочешь. Как люди с восторгом, которых я уже не знаю сколько лет, звонили и говорили, Сергей Васильевич, спасибо за выступление, спасибо за это, спасибо за то. Конечно, есть выборы. Люди пойдут голосовать, нравится это кому-то или нет. Люди будут выбирать. Давай сначала поговорим о стране в целом и о людях, как они к этому относятся. Если бы выборов не было, как кто-то утверждает, никто не пойдет. Начинают говорить, кого-то принуждают, кого-то ведут. Не о том речь. Выборы в стране проходят. Нравится это кому-то или нет. И грамотной, умной оппозиции, к которой себе я отношу, и буду относить, независимо от того, что они не писали. Потому что оппоненты власти все уже. То есть не оппоненты, а спарринг-партнеры все. Оппоненты власти, как они себя называют, или все, что делают, ничего не делают для того, чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки. Понимаешь? И искать причины, говорить, что не так, это ж благодаря им, неуклюжим действиям. Они ничего не делают, никуда ничего не стремятся, только показуха. Понимаешь, только показуха. Покуда вы это не поймете, пусть еще 5-10 лет пройдет, потом дойдет. Когда тут все изменится, и придут все равно няни. Вопрос заключается в том, если вы с чем-то не согласны, так вы делаете для этого. Для этого надо участвовать в выборах. Надо участвовать, как бы тяжело ни было, это политика. Там ничего легкого никто не обещал. Надо скрупулезно за годы создавать политические партии, структуры. Делать, а не болтать в интернете. И не проводить пикеты, не проводить митинги только под журналистским оком. Ушли журналисты, и пикет распался. Сколько раз мне уже рассказывали, мы с этим смеемся. Приходят журналисты, фотографируют, уехали, пикет через 15 минут сворачивается, уходит. Вот для чего нужны пикеты. И может вся политика для этого нужна. Потому что на выходе-то ничего нету. Ничего, совсем ничего нету. И никакие оправдания о том, что а мне не дали, не сделали, так будь умным. Ну ты же политик, ты же не должен быть остроугольный и тупой, как топор. Ты же должен выбирать систему, смотреть, каким образом себя проявить. А так по-другому нет, есть только стон в Европу.
Но все-таки это такая огульная ситуация в Украине. А вот про выбор, ці есть у людей, ці саправды есть, как кажут, уже загадзя подрыхтаваныя спісы тых, кто пройдзе ў парламент, и удзельнічае, не удзельнічае, па спісах только пойдуць. Вот, вот глядзіце, партия моцная,
да.
А кампанія была моцная на парламентских выборах минулых, я имею в виду.
Конечно, конечно.
Але как-то вот...
И люди, административный ресурс работает, и что делать?
Вот и что делать?
Вот, вот то, что делаю я. Ращу дальше партию, участвую в выборах и всем говорю, все равно мы придем туда, куда стремимся. По-другому другого пути нет. Это равносильно, как рассуждать. Стоит этот самый боксер на ринге, говорит, я чемпион. И что, никто не должен с ним драться? Говорит, так ты проиграешь. Люди, которые чего-то хотят достигнуть, так я же боксер, тоже хочу чего-то достигнуть. Сегодня проиграю, завтра проиграю, послезавтра выйду. Бесконечно это длиться не может. А у нас так. Так, все, нельзя. Так давайте, помогайте им это делать и дальше. Я, кстати, если бы стал президентом, я бы всю оппозицию оплачивал.
Ну, это европейская практика.
Оплачивал бы, да. Все бы получали законные деньги, политические партии, и разрешил бы им хозяйственной деятельностью заниматься. Супер. Чтобы было этот самый. Надо быть... Вот если я так рассуждаю, пусть они рассуждают, не берут походы. Но вот я был в консультативном совете оппозиционных политических партий 3,5 года с ним. Я слышал и видел только одного. Приезжает, садится представитель. Ой-ой-ой-ой-ой. И так постоянно. А я человек, я мужчина. Понимаешь? Ну почему я должен все время ныть? Дайте. Если не дадите, то не будет. Если вы не сделаете это, то не будет. А тогда для чего вы? Ну для чего вы тогда? Если вам не дать и не сделать, я ж не прошу ни у кого. Как-то в какие-то годы, не помню, пришло улетка с амбассады США, что мы можем рассмотреть ваш грант, если вы представите нам документ, программу, все остальное. Я написал на 150 тысяч. Мне написали, что больше 15 тысяч не дадим. Я говорю, 15 тысяч я сам могу переслать в амбассаду. Мне надо деньги, если мы хотим что-то делать. А за эти деньги это просто разворовка какая-то. Ну как можно сделать какую-то структуру, вот женская либеральная ассоциация, предположим, или что-то, это какой-то грант. Его просто, видно, разделят, потом покажут что-то там, план, отчеты, я не знаю. Но вот я смотрю на это все с юмором, но с другой стороны радуюсь, что оппонентов нет.
Сегодня... Черговый раз наткнулся на разборки про то, там, сколько агентов у оппозиционных структур.
Все.
Не, ну то, что 80% журналистов работают на КДБ, это зрозумело. А все-таки.
Ребят, ну а зачем вам это все нужно? Ну сколько надо, столько сделают. Сколько кто не захочет, тот станет.
Мне просто интересно, когда я некогда разговаривал с Никляевым, кажу, есть у вас, он говорит, будем тогда еще говорить правду, есть, а вы их ведаете? Ведаю. А чему не выгоняете? А хай лепи вот ведают, новых пришлют, кого не ведаю. А вы вот своих ведаете, в своих структурах?
Я никогда этим не занимался. Ну это полный бред. Никляев просто далек от всего, а журналистам пытается объяснить. Ну, по логике школьника, что вот я его знаю, а если я с ним что-то сделаю, никого он не знает. Никого он этот самый, потому что он вообще ничего не знает. И говорит там вещи, которые, ну вот им же надо это все. И вот сейчас Гайдюкевич говорит, я буду ведаю своих, не ведаю. Наверное, есть, а может и нету. Понимаете, если идти по пословице, если что-то с тобой случилось, не искать. А тут слишком близко. Ну пусть живет хотя бы человеческим истинным. Уже такой возраст. Пора бы успокоиться и подумать о будущем, о спокойном этом самом. Понимаете, вы говорите о людях, которых я очень давно знаю. И эти люди меня знают. А я к тому же еще сильный. Вот сильный и все. Ну, как вы хотите. Как поступает сильный? Ну как поступает сильный? Вот если вы хороший артист. Это правда. Хороший артист туда-сюда. Вы что, в артистическом бомонте вас все любят? Нет. Спросите у Крыжовского. Вы журналист сильный. И что, другие журналисты не хотят вам? Да что вы. Тогда это не жизнь. А Никляев как хотел? В раю жить? Чтобы все было так, и все было хорошо, это жизнь. А вот насколько ты можешь управлять процессами, насколько тебе Господь талантом одарил, настолько и будешь. Поэтому я считаю это просто юмором. И когда там говорят, это тот, или сейчас, не знаю, мне руководитель пресс-службы сказал сегодня, Перепчин, говорит, Сергей Васильевич, там выступление было, если Короткевич не снимается, то на агент КГБ. Я говорю, ну и что, не волнуйся, ее уже задолбают полностью. Я к ней тоже с юмором отношусь, с известным. Ну, я когда с юмором отношусь к людям, я хочу, чтобы они участвовали. Ну, пусть нормально, это все хорошо. Дмитриев проект такой веселый, всем понравился, в том числе и власти, и мне, и ему самому. А в принципе перспектива какая? При хорошем раскладе, если ее не выбросят сразу после выборов, то можно там и какую-то партию у кого-то выхватить или что-то...
Отжать
партию, поставить ее, это такой гранатосос крутой. И кандидаты, и женщины и так далее подобное. Я не знаю, но Дмитриев финансист хитрый. Я его предложил, когда-то я давал заявление замминистра финансов. Я не шутил, это прекрасно. Где поток найдет. Значит, поэтому вот так я ко всему отношусь. Я смотрю в корень, вижу правду. И отвечаю на нее реально. На любой вопрос отвечаю то, что думаю. А там одна игра в одни ворота. Так, что у нас сегодня на повестке дня? Что там в Европе требуется? Получите. Ну и какой выигрыш будет?
Подождите, а у вас уже есть свой спис кабинета?
Знаете, если вам кто-то об этом скажет когда-нибудь, то считайте, что этот человек даже понятия не имеет, на какую должность идет и все. Спис кабинета не может быть у нормального человека. А попиариться, там, создать теневое правительство, все такое, там, показать, какие мы веселые и крутые.
Показать, какие за мной люди там.
Да нету их. Нету. Просто вопрос заключается в том, что аппарат управленческий, особенно среднее звено, я работал и в Совете министров, и депутатом, и большие должности, оно работает вне зависимости от того, что есть. Просто другое целеуказание, они тут же перестроились. Чиновник. Это же как долгоиграющая пластинка. Сегодня мы поем вальс олигархи, они поют. Поставьте джаз, они приспособятся и к джазу. Главное, чтобы среднее звено управленческое, вот я выступал, говорил про государственников, были люди, знающие тему, желающие работать на государство. Руководитель государства, который приходит новый или что, в первую очередь думает только об одном. Как сделать, удержать ситуацию, сделать лучше. Если он об этом не думает, конец. Вот он должен думать о том. А команда складывается с учетом того, что есть. Если прийти, предположим, вот играет футбольный клуб, да, Аякс, голландский, люблю, значит, или Барселона, или все. Приходит новый тренер, говорит, так, все выходят. У меня вот список есть теневого этого сайта. Ну, это такое же в государстве. Нельзя всех огульно снять. Нельзя забедить всех министров, потому что надо входить в тему. Притом, как правило, оппозиция называет людей, которые понятия о правительстве вообще не имеют. Вы знаете, я вам хороший дубль подскажу. Просто спросите, кто там, чем, например, кто министр экономики? Кто вице-премьер вот за это отвечает? Кто, например, кто такой Семашко? Кто такой вот? Я знаю, Короткевич что угодно спрошу, она ничего не ответит, как бы Дмитриев не готовил. Она понятия не имеет вообще, как работает правительство. Она не понимает. И такие все в теневом кабинете. Если партия не парламентского типа, вот в Белорусском народном фронте, там были реальные несколько кандидатур, например, Голубев такой-то, Заболоцкий, по-моему, Заболоцкий, не помню, теневой премьер-министр, они хоть понятия имели, они государственные документы читали. Они... Это да. А когда есть оргкомитет, партии какой, ну какой угодно. Я могу сделать 20 оргкомитетов, 20 партий. Ну, людей много. Диму поставлю Гололобову, там Диму Мальчевского. Они, вот языки вот такие будут трепаться по всем интернетам. И создам оргкомитет, партия за свободу, какие угодно. Так создается оргкомитет. А потом еще недавно заявление некоторых товарищей говорит, мы съезды проводить не будем. Зачем съезд нужен? Главное, я вот это движение назвал. Без съезда, без всего. Я вот лидер, там туда-сюда. Вот эта голубая муть, это все сейчас в интернете подхватывается и пишет. Все это пишет. Их нет никого. Просто нет. Есть только интернет и это лицо. И все уже привыкли к этому. Зачем что делать? Зачем думать, создавать какие-то партии, никто их не проверяет никогда. Сейчас вот по стране ездит Возняк, Дмитриев и Короткевич по каким-то городам. А почему ездят? Потому что людей нет. У меня вот, пожалуйста, хочешь, оплатим командировку, выбирай город. В Витебск приедешь, у меня в пятницу сбор областников, получают новые улетки, все остальное. Там будут стоять пикеты, там будут возглавлять руководители города, руководители области, понимаешь? У меня в ДЧБСЕ, говорит Сергей Васильевич, они сейчас сидят в Гомеле, у Ольги Ивановны сидят у Ермыкина в Витебске, сейчас присели в Гродно. Но ты, может, сам у них спроси, а то получится, что это сам. Говорит, что-то мы никого не видим, где у кого какие штабы есть. Дальше Минска. Понимаешь? Вот о чем я говорю. И это будет. Поэтому я с юмором отношусь ко всем заявлениям. Например, мы там завтра выйдем на площадь. Я говорю Олегу, пошли кого-нибудь еще, посчитай, там человек 150-200 будет или нет. Или на этот раз мне что-то приезжает, говорит, да, вообще никого не было. Хорошо. И вот это все время обещание какого-то толпы народа и ждут. Когда станет хуже, так, может быть, еще завтра хуже станет. Может, послезавтра, вот тогда мы все и возглавим. Не возглавим.
Я на этом этапе, может быть, так сказать, опошнее политическое пытание, потому что все-таки хочу...
Давай, потому что мне тоже ехать скоро.
Меня, как бы, крутятся на меня наши политики демократичные за то, что я не отщепляюсь от их испытаний про подеи 2010 года. Катя, все ж таки вот про вас скажут, что вы ведали, типа прочували то, что сдарится 19 числа, и миновито тому знялись. Вот все ж таки, ведали, типа прочували.
Послушай, я тебе отвечу на этот вопрос. Расскажу вот свое поведение. Вы его можете по интернету посмотреть. Все орали. Вот сейчас ты будешь посмотреть, как ты сам себе тоже противоречишь. Все орали. Гайдукевич, Соплечник, уберите Гайдукевича, уберите Гайдукевича. Открой интернет, 6-го года. Я ушел. Кто мешал всем сняться? Все, конец. Кто мешал? Ты посмотри, что творилось. Как за кандидатские карточки с квадратными глазами, когда они поняли, что им... Если ты ловишь вот этот самый, я сам палец в ветви, сделаю такое лицо, потому что меня по-другому не печатают. И сделаю все, что ты хочешь. Самую ужасную фотографию, которую ты ловишь. Нет. Значит, я уже насмотрелся на своих фотографий, и таких, и штаны подтягиваю. Это нормально. Я к этому отношусь тоже с юмором. Поэтому, если тебе надо будет что-то ужасное, ты скажешь,
что
я могу делать вот так, и фотографирую, и подставляю под текст. Это роли не играет. Я уважительно отношусь. Я понимаю, это твой хлеб и твоя работа. Поэтому в 2010 году только дурак не понимал, только дурак, еще раз понимаю, не понимал, как Лукашенко показывает. Вот смотрите, вы хотели в Европе 9, пожалуйста, все, 0, все. Понимаешь, я что должен был, как сумасшедший вместе с ними, это бегать, и никто не вспоминает, сколько у них процентов. Всегда надо вспомнить, так, сколько там Гайдукевич получил? 4, 6-й год. Миленькие же 6, единые. Но вспоминают только меня, что он нифига не собрал. Настолько любят, что просто невозможно. Каждый, кто пишет, а он вот такой, а он вот такой. Ну и что это приводит? Партия растет, популярность огромная. Мы обязательно с тобой сходим со мной в магазин. Выбираешь ты. Просто сходим, и ты просто должен посмотреть. Но просьба одна, чтобы это не было в 6 утра, когда людей нет. Значит, когда там есть люди. Все. Мне только достаточно надеть, чтобы я не пришел в джинсах. И в этом самом, потому что когда шапочка, джинсы, как-то вот, как только галстук и серьезное лицо, сразу начинается.
Ну, конечно. У вас же структура великая. Олег Сергеевич тут же метнется в этот магазин, организует все, что надо.
Нет, я делать это.
Нет, я шартую.
Значит, вопрос не в этом. Так вот, запомни, 10-й год, только дурак, который в политике вообще ничего не смыслит, либо жажда это, всем скопом что-то получить, я не знаю только что, что хотели, то и получили. Я сказал, я в этом цирке участвовать не могу, из своих собственных личных соображений пошел в цирк. Все равно же написали, Гайдукевич все ведал. Ну как я могу все ведать? если я такой пророк, так пусть у меня все спрашивают, я буду судьбу предсказывать.
Ну, по великому рахунку, вот вы кажете, чему они не знялися. Ну, на вот калип домовилище зняться там Каскущеву, там Санников, Некляев, вот там еще Романчук, то заставался еще Терещенко, заставался Михалевич, который непонятно, там ни то, ни сего.
Как он герой? Он же герой, он сейчас в Чехословакии всем рассказал, что он вообще там испытал все пытки и все.
Не, ну, смотрите, до площади он не закликал, как бы был такой конструктивной оппозицией.
Он никогда не был конструктивной оппозицией. Это просто человек, непонятно, как туда попавший вместе с Иисусом. Но туда могли в тот раз попасть все. В 2010 году туда не попал только тот, кто не хотел. Даже молчаливый Ус, который смотрел в экран, не понимал, зачем он туда пришел. И таких было море. Море, понимаешь? И каждый для себя что-то получил. Михалевич получил то, что получил. Санников, борец за демократические права, уехал. Значит, и так можно пальцы загибать все, что чего добился. Понимаешь? Я балдел от этого всего.
А ты была у вас, я думаю, что была, информация про то, сколько реально кто собрал подписи?
Никто. Никто не собрал ни одной подписи. В смысле, ни одной, это я перебарщу, никто не собрал подписи. Никто.
Ну, а вот было у вас, там, скажем, что вот...
От этого у них пошло переход на 15-й год, они никто не верят, что кто там собирает подписи. Они не собрали 10-й. И думают, что это так и продолжается постоянно. Ну, понимаешь, это их проблема. Они никогда не соберут подписи.
На вот Некляев не собрал в 2010 году?
Нет, конечно. Никто не собрал подписи.
При его-то финансах на твоем?
Слушай, а ты не посмотрел, как ему два костюма купили и все остальное? Правда, он, по-моему, наверное, и начал в последнее время, потому что балет не закончился, так думал в 2015 году продолжить. Вопрос заключается в другом. У них ни у кого нету ничего. Ни структур, ничего, есть одно желание. И самое главное, что на протяжении последних 15 лет, если ты откроешь интернет и посмотришь, я везде писал, оппозиция никогда не договорится. Никогда. Все мне там, Гейдукевич, они говорят, пятерка плюс, я говорю, пятерка крест. Тут же белорусское телевидение подхватило. Они говорят, почему? Я говорю, потому что там никогда никакого договора не будет. До тех пор, покуда Европа жестко не поставит условия. Но в 2006 году удалось. А в 2010 году уже никто не может поставить. И в 2015 тоже.
Особисто мое меркование, что и в 2006 году не удалось. Ну, я, коли есть Миленкевич, ее сказали. Ну, что это? Один и кандидат, а одна не оппозиция.
Хоть что-то было. Я рассчитывал. Вообще-то я политик и рассчитываю, смотрю немножко подальше. Я думал, что Миленкевич останется. Я говорил своим, надо будет с Миленкевичем поговорить. И мы с ним поговорили в ОБСЕ, когда были на встрече. Посольство, не помню. И у всех на глазах это все видели. Постояли, поговорили, там у всех нёб закрылся, о чем они разговаривают. Поговорили о кое-каких вещах. Я считал, что появился центр. Появился. Но получилось так, что он поехал в Европу и забыл, кто его выдвигал. Все сразу обратно, ну, в кавычках, наше мнение высказывать, нас великих, поехал один. То есть ничего не будет. Не будет до тех пор, покуда Европа не будет давать один грант одному человеку. Понимаешь? Ничего не будет. Если этого не произойдет никогда ничего.
Да, таких бытовых семейных пытанию. Скажите, вот вы неодноразово такую фразу звучала от вас. Я принял решение. Я ж мужчина, чему вот. А у семьи? Вот кто принимает решение?
Я. Но я настолько люблю свою жену, она может выторговать все, что хочет. Я принимаю решение, но она изумительная женщина. Она очень жалеет, что ее нет. Но у нее на самом деле работа. Я ей говорю, Аллочка, ну давай на 2 часа опоздаешь, хочешь, я позвоню. Говорит, Сережка, я не могу. У меня парикмахерский, ты понимаешь или нет? Если я сейчас не буду там, не закуплю туда, не закуплю то, все. Она вместе с сестрой парикмахерский участвует. И она говорит, я не могу по-другому сделать. Я говорю, приезжают хорошие журналисты, нормальные люди. Просто тебя расспросят об этом. Она очень грамотная женщина. Я совершенно интеллектуальная. Я бы с глупым человеком не жил. Но, к сожалению, Она на самом деле уехала, этот самый. Ну никак. Я уже ее просил и утром поднялся. Говорю, ну не оставляй это меня одного. Она говорит, Сереженька, ну пожалуйста, ну мне надо ехать. Ты у меня умненький, грамотный, все ответишь из-за меня и за этот сам. А так, в принципе, ну, понимаете, я принимаю, конечно, решение. Она всегда говорит, как папа скажет. Но вот потом начинается вот эта вот демократическая возня вот этого решения, и как правило, заканчивается тем, что я иду на попятую.
То есть по принципу «я принимаю решение, делаем так, как ты сказала».
Нет, ну такого принципа нет. Это есть гармония в семье, понимаешь? Гармония, хорошая гармония. Она очень меня любит, очень уважает, гордится мной.
Скажите, вот вы человек, який переговорить любого. А у семьи вот вы как? Тоже вот так вот как бы...
Настойчиво?
Да, переговорить можете, и вот как бы... Вы говорите, а на слуха и кивая, бог слово ставить не можете. И вот как бы... Это вы на людях такие говорки, а в семье надо, как говорится, дать языку и отпочить.
У меня в семье все говорящие, понимаешь? Что сын, что дочь, что жена. Тут вот когда собираемся... Ты спросил очень интересную вещь. Ты даже не предполагаешь ответ. И тут я говорю, так, если мне не дадут сказать, я встаю и ухожу, тут же говорит жена. Сиди, я сейчас, потом Олег. Это комедия. Это комедия. Очень хорошая семья, дружная. И у всех яблоко от яблони далеко не падает. Дочка моя родная, Олег мой родной. И... Все от отца получили эту гену, и я еще жонку нашел такую же. Она очень такой добрый человек, но она, вот у нее старшая сестра, она приезжает и говорит, Алла, что будем сегодня делать? Этот директор говорит, мы едем туда-то, туда-то, туда-то. Сергей, я погнал, я говорю, вперед. Гармония, гармония. И просто так не переговоришь их, не переговоришь, они тоже подготовленные все. Вот. Олег харизматик растет. Я же его ничего не
учил. Растет. Человеку уже сколько там? 40 годов там?
Политики, политики. Когда ты работаешь на государственной службе, я всегда всем говорю, приходят люди. Мне 52 года, говорю, ты в политике еще пацан. В политике рост идет постоянный. Ты не можешь в политике, даже если ты гений, 40 там, или 38 лет, я себя помню, и в 38 и 40 лет, мало чем отличался. Был чересчур впереди паровоза бежал всегда, может быть, поэтому, как у любого человека, ошибки были. Но политика, она не имеет возраста. Совершенно не имеет. Все зависит от человека, от его физических возможностей, от этого самого. Нельзя рассуждать о политиках. Вот говорят, мне приходят, говорят, вот смотрите, 70-летнего президента влетел на тачку. Ну вот был этот гражданин Америки, по-моему. Этот самый, говорю, ну и что? Ну и что? Это же ни о чем не говорит. А на сколько его хватит? Говорю, ну хватит на 5 лет уйдет. Если назначили, значит, может и делает, и устраивает. В политике возраста нет. Это я никогда не держался ни за что. Уходил. У меня по жизни очень много таких примеров. Когда я сам пишу заявление, ухожу. Этот самый. И сейчас долго сидеть не буду. Для политика. Во всяком случае, как Дзюганов и Жириновский... чтобы тошнило смотреть на экран, уже есть понятие электоральная усталость. Электоральная усталость, она действует на любого политика, каким бы ты гением ни был. Электорат, он устает. Как у артистов, Галкин там или еще кто-то. Сначала, потом...
Добрый, ну вот все-таки, вот по моей семье так склалось, что, скажем, на кухне господар я. Вот как бы готовлю в основном я, вот у вас.
Готовлю все. Я, Алка приходит, я говорю, что ленивая, ну пожалуйста, гуляшек, нет, отбивные сделай. Олег, папа, сделай курицу в духовке, как ты можешь, пожалуйста. Но у меня драники, я их делаю, я тебе даже рассказать не могу. Понимаешь, я не только там чуть-чуть муки добавлю, там яичко там сделаю, терка у меня специальная, вот эта, самая мелкая, чтобы жижа была там, все остальное, это для не драники считаю. То есть в каждом фрукте борщи готовы.
Ой, то есть вот это изначально руками, не машиной, не комбайном?
Конечно. А как комбайном ты сделаешь драник? Чтобы у них там эти кусочки были или что? Я делаю драники. настоящие белорусские
драники. Ну вот расскажите свой рецепт.
Он может каждый день меняться, но если брать генеральную линию, значит, все зависит от соли. В принципе, надо ложить обязательно 2 яйца, ну, картошек сколько, в зависимости от размера. Если брать миску стандартную, стандартная миска, это когда 15, значит, то где-то половина должно быть натерта, где-то ложечка маленькая, столовая, не столовая, это вот...
Надо было на видео.
Давай, а вы нам покажете дом, я думала, что вы нам...
Да покажу, конечно, дом.
Я как это... Может быть, мы на кухне бы все это
делали. На кухне ничего делать не будем.
Нет, не надо делать.
Я покажу что, я даже покажу тебе. Покажу мою терку, все тебе покажу.
Добрый,
давайте мы на вас петличку навешаем, ну, то есть мы видео подснимем. То есть,
да не обязательно.
Ну, надо.
Давайте мы, покуда до дома дойдем, вот это ваша альтанка. Для чего она предназначена? Что тут отбывается?
Это все.
Ну, например.
День рождения, вот тут стол станется, это выносится, столы стоят там пластмассовые. Вот это жаровня, тут жарится шашлык, курица, есть эти самые, эти, я это все делаю, я занимаюсь шашлыком, это мужское дело. Я делаю шашлык, я делаю...
Ну тут же что-то изробить шашлык, тут же эти все запахи...
Ничего, вообще ничего нету, ты что, о чем ты говоришь? Смотри.
Все уходит туда, ты посмотришь... Все, вот ложится так, вот эта вещь вот идет тут, два ряда, сюда можно ложить курицу. Ну, в общем, все тут делается элементарно. 30 минут я готовлю шашлык. Дрова все сложены там. Здесь семейные все. Кто бы ни приехал, кто бы что, это сделано специально. Мы 5 лет строили эту беседу. 5 лет. Понимаешь?
И она, второй дом, мы всегда здесь сидим. Я курящий, алкоголь курящий. Это очень...
Ну вот, кого бачила эта альтанка из таких вот, кажется, знакомитых людей? Ну, кроме вас, там, скажем, Крыжановская.
Ой, очень много.
Ну, да, приклад. Жириновский тут ел ваш шашлык?
Я не могу говорить. Ну, потому что тут очень много было людей. Очень, очень много, которых ты знаешь, фамилия. И не обязательно с России. Очень много. И все говорили, что как вкусом дело, проект и все, что она придумала, Алка, она вообще, вот это она меня переплюнет в дизайне и в этом, как вот мебель эту покупали, как эту печку делать, почему именно так сделали, когда строители строили нам, по-моему, вот там, этот самый, как его, площадку под машину, они попросили давай, разрешение, давай. Сфотографировали эту все.
Пожалуйста.
Давай, красиво. Ничего страшного.
Не, просто поднись, я потом прикреплю, да, чтобы... Хорошо. Да.
Видео так видео. Знал, что он пошел так меня не оставит.
В покое.
Конечно.
Да, ну вот, вот жена ваша не так добро до меня ставится, как вы. Ну вот, все ж таки могла. Ну,
не могла. Так, я поверить мне не могу.
В карман.
Мне, я очень жалел, я очень хотел, чтобы жена
Слушайте,
была.
В карман засуньте.
Ага. Очень хотел.
Так, ну, давай. Я
своей женой горжусь.
Давай да? Мы тогда пройдем, покажите нам вот так вот трошку
ну, пошли,
участок.
Пошлите, начнем слева и перейдем направо.
Это, я так разумею, сховище ваших деликатесов.
Это то, что делает моя жена. Я тут участник никакой.
Но вы же рассказывали, что зеленый огурчик любите.
Вон, посмотри. Посмотри. Они до сих пор, кстати, растут, не у всех. А клубника круглый год. Ну, в смысле, с весны до крайнего. Это не земляника, а клубника. Вот мы что любим. Вот. Я-то сам хожу, обираю. Я люблю очень малину, которую хожу там собираю. Она тоже и сейчас до сих пор висит, и есть малина до самой крайней осени. И вот это вот, я ее называю голубика. Но это вот очень вкусно. Я собираю ее очень много, Алка разводит. Вот она разводит этих самых. Все у нее меняется, вон там, вот что вот это вырастает, это вот она разводит. Все виды, она, веточки эти, съездили в Европу, она провезла в целлофановом мешочке 4 веточки и вырастила. Она бы вам даже показала их, откуда она их привезла. То есть, все это делает она. все разновидности этот самый. Кстати, она уже собрала или нет?
Сейчас, секунду, я для себя просто хочу посмотреть. Вот уже время подходит, понимаешь, у многих нету.
Видите?
Соседи говорят, что у них огурцы кончились. У нее еще недели две раз, может, как этот контроль соблюдает, открывает, закрывает. Перцы уже все срезала, вон пару штук осталось.
Ну ладно. Но я просто тебе хотел показать. Если я говорю, я тебе просто покажу. Я говорю всегда то, что нет.
А там что?
Там гараж.
Не, вот это вот маленечкая.
Это зимняя беседка, там мы курим, пошли. Это ж работает только летом. Это вот когда мы дом строили, вот эту беседку построили. Вот когда дом отбивали эту беседку, вот эти вот штучки были вот такие маленькие, как это. Это вот тут. Вот я сижу. Вот я сижу, а вот алкогольные подушки. Вот тут курительные принадлежности, и мы здесь сидим. Потому что зимой здесь тепло. В доме никто никогда не курит.
То есть тут стоит обогревальник?
Ну, тут ставится что-то, жена ставит что-нибудь и сидит греется. Когда пришел, включается. Тут очень хорошо тепло держится. Она утеплена все. Любая температура, хоть минус 15, здесь будет плюс. Но мы ж тут не голые сидим.
Но это чисто вот выйти покурить.
Зимой, для зимы. Вы посидеть покурить, потому что в доме ну скучно сидеть. А тут приходишь, походишь.
Тарасич, все-таки великий дом загородный. Вдвоем. Чему вот не покинули с собой? Там, я не знаю, там раз дочка уехала за межу, сына хотя бы сказали. Да куда ты поедешь? У нас дом великий, оставайся тут. Веселее будет. У вас новая Mitsubishi, а у Жонки что?
Нет, X-Trail.
А, X-Trail.
Куплена она в 1914 году.
Хорошая. Ну, это ж вот, что вы в декларации указывали.
Да, конечно. Ох, блин, я у нее спросил. Вы только не раздевайтесь, не надо. Потому что я забыл сказать. А вот тут есть. Ну, не раздевайтесь. Пожалуйста, вот это вот так. Это... Это комната. Вот дом был до сюда. Вот так был. А мы этот перка построили. Видишь, где цветы? Семьи очень любят. Я в том числе. Она это все разводит. Круглый год. Это кухня.
Ну вот, давайте на кухне и расскажете свой рецепт вашего основного блюда.
Ну это не основное, просто любят все, его тяжело готовить. Вот я имел в виду вот это место, вот, как тебе готовящим. Ну, вот тут картошку тяжело. Лучшего ничего нет. Понятно, что все эти комбайны, они все находятся в подвале, по-моему, там все складывается в этом. Я пользуюсь только этим. Ну это нарезка у меня на салаты.
Ну вот, основной рецепт. Выбрали вы там, скажем...
Ну вот смотри, вот моя мука, так? Вот моя миска, желтая. Нет, тут зеленая. Вот я имел в виду стандартную. Можно в этой вещи. Потому что тереть. Тиру здесь, тиру вот в этой. Ну, удобнее ставить, этот же маленький. Мука, два яйца. Вот ложечка. Которую я имею в виду. Соль раз и половина. Два яйца хорошо размешивается, натирается.
Вы сказали, самое головное соль. Это мается на увазе.
На вкус, понимаешь? Для драника это картошка. И там соль играет вот хорошо посоленную. Не пересоленную, упаси Господь. Ну и когда слабо посолено, ну может это в нашей семье такая традиция. Но должен быть хорошо посолен на вкус. Вот угадать с этим надо.
Ну, соль все-таки выбираете, там, скажем, что повинна быть там буйнозернистая, тимарская
нет,
соль.
Нет, ну, конечно, конечно.
Вот он, видишь. Это морская.
Морская соль.
Конечно. Ну, правильно ты говоришь, потому что соленость разная. Если я, например, привык к этой соли, если мне другой размер соли дать, у нее совершенно другую норму надо ложить.
Так все ж таки, ну вот, звычайные, сдается, компоненты. Бульба, соль, яйки, мука. А у чем все ж таки секрет?
Ну как секрет? Во-первых, пропорции. Во-вторых, как ты жаришь, на какой сковороде? Сковорода должна быть вот с захватом, вот эта большая. Вот она внизу. У нее дно не подгорает. Понимаешь? Ну.
А.
Угу. Понимаешь?
Дальше у меня такая же самая.
Ну, добро. Ты ведаешь, что не прилипает ничего этот самый. Масла много нельзя ложить. Он должен чуть-чуть, блин, опекаться, переворачивать. Ну, ты знаешь, каждый человек может варить тонкие блины. Жижу сделал, все, туда-сюда. Я, например, мажу всегда тряпочкой раз-раз-раз, или там то салом привык, то этот самый. Все равно у всех получается по-разному. И вкус, и все остальное.
Блин, робите один великий, те маленьких.
Маленький. Ну как маленький? Вот на сковороде у меня будет три лежать. Раз, два, три. Вот где-то вот так вот они идут. Раз. Большой, тяжело переворачивать, тяжело угадать. Когда вот это. Надо, чтобы он не перегорел, и главное, чтобы он не был сырым снизу. То есть такая корочка. Румяная желтая корочка.
Ну, добро, вот драники, шашлыки, гриль. Ну, зрозуміло, здесь можно сказать, что такие мужские стравы. А первое блюдо. Вот есть у вас рецепт вашего фирменного борщу.
Ну, ты понимаешь, опять же, это. Ну, конечно, я назову тебе компоненты. Ну, скажешь, ну, понятно. Кусочек это. Ну, я ложу последнее время, раньше ложил, конечно, помоложе, ложил свинину, косточку с мясом. Навар хороший дает. Сейчас курицу. Для того, чтобы было и поменьше холестерина, и более диетично. Но обязательно помидорчики. У нас мороженое помидоры всегда есть в холодильнике. Мороженый укроп, мороженая петрушка. Алка с огорода собирает, завертывает в этот самый и ложит. Обязательно помидорчик. Кислота вот эта, я не люблю, когда там добавляют. Вот именно помидор. Немножко, обязательно должна быть зелень. Капусточка немножко, потом добавляешь уже на вкус, как ты можешь немножко мелко-мелко порезать картошечку. И вот эта краснота, если еще красные перцы морозишь, берешь только немного. Где-то 3-4 веточки отрезаешь и добавляешь еще туда перчик вот этот, который выращивается. Очень вкусно получается. Но опять же, готовить надо уметь. Надо знать, на каком огне. Это все, знаешь, можно назвать компоненты. Сказать человеку, он все насыпет. Вот я иногда смотрю, показывают еда. Но если человек грамотный, четко сам делал, тогда он поймет. А так вот, если человек хочет с этой программой сам приготовить, это бесполезно.
Ну вот вы казали, что у вас свояки в Украине. То есть вы ведаете, скажем, украинский борщ, что себе уявляю. Вот
бабушка варила.
То есть, что она вы жила робите,
в Ивано-Франковске. Да, да,
то есть что вы робите? Бабушка. Это можно сказать, что это там приближенное, там, скажем, до украинского, ну,
где-то борща? От нее что-то взял, где-то что-то свое, понимаешь? У каждого свое. У каждого есть свое. Бабушка готовила, вот я смотрел, как она готовила, участвовал. Но потом сам, это сам. Кто готовит, меня поймет. Сам делаешь, сам подбираешь компоненты. Один раз не всегда получается одно и то же.
Такое кухонное, может быть, все ж таки питание. Скажите, вот жонка ни разу не сказала, Сергей Васильевич, кинь ты свою политику, ерунду эту, займись ты вот, я не ведаю, там, бизнесом изнову, там, господаркой.
Она не может так сказать, потому что я занимался и политикой, и бизнесом. Понимаешь, у нас как почему-то политики ассоциируются с тем, что они есть политик, кто ничем не занимается. В Беларуси политик, он обязан где-то работать. Партия никакого дохода не приносит, зарплату там не платят. Это кто-то там говорит, что он получает зарплату в партии, значит, это обкрадывает своих партийцев. Надо положить на счет кому-то деньги и потом ему выплатить, потому что партия хозяйственной деятельностью не занимается. Это должен быть благотворительный взнос кому-то. Если лидер партии получает деньги, то должны и другие получать, наверное.
Ну, все ж таки, какие у вас на сегодняшний день бизнес? Вот у жонки парикмахерские, а у вас? То есть, ну, откуда вы отрымливаете основной доход?
Я подсниму пока интерьер.
Я ничего не запрещаю. Ты понимаешь, я сейчас пенсионер с сентября месяца. Мне пришлось мне пришлось, ну, возраст уже.
Ну, это 60 лет. Что, пенсионер не может бизнесом
сейчас пока, заниматься? Нет, сейчас пока, я до этого занимался на Максбете, был замдиректора, был на Чесалина, ну, фирмы, разные фирмы, я там или замом, или этом самом, я действительно там работал, потому что у меня огромный опыт, большие связи, и фирмы с удовольствием со мной сотрудничают, и езжу туда, и работаю.
Добро, с гэтым... Открываешь, бывает, до кого-нибудь придешь в гости холодильник и видишь, там в основном пиво стоит, там нет, может быть сыр.
Спиртного нет.
То есть вот у вас в основном что
вот
тут?
Видите сразу, то, что я говорил, фрукты. Вот здесь у меня, вот я готовил, смотри, раз, и показываю то, что ты спрашивал. Мясо, кусочек говядины. Это примерно. Здесь борщ.
Вот он какой. Ну вот у меня так само такие отрымливаются, больше каша.
Ну, свекол, так, нет, это водичку забрали, внучка приезжала. Вот тебе, пожалуйста, курочка. Все, как я что говорю, то есть.
То есть таких вот деликатесов всяких там, таких нема, типа там каких-нибудь крабов, омаров.
Я ж не знал, что ты будешь смотреть в холодильник.
А так бы специально поклали.
Ну я не знаю, что вот все, что есть, вот яйца, все, что положено.
Ненормованный працовный день, як у политика, так я разумею, бизнесмена, яким является ваша жонка. Вот есть некий, в принципе, час, коли вот вы уже конкретно повинны быть дома, потому что вот это семейная традиция.
Конечно. После 8. После 7, после 8 мы обязательно уже дома. Наверное, как у каждой семьи нормально.
Звычайно, вот, ну вот приехали вы вечером домой. Який, в принципе, распорядок дня? Вот, что вы тогда начинаете рыхтовать, и говорите, сейчас мы совместно приготовим. Я тебе приготовлю такую вечеру, такую смажку.
У нас очень любящая семья. У нас нету таких вот каких-то вот ты приготовь. Я приехал, я рад ее видеть. Она рада видеть меня. И мы что-нибудь начинаем делать. Покушаем, конечно. Посмотрим телевизор. У нас нету плана никакого. Никакой плановости, никакой ничего. Я ее увидел, о, Гривалочка приехала. Я приехал, если она раньше, и Сережка приехал. Мы любим друг друга. По-настоящему.
Что глядите по телевизору? То есть это вот как бы НТВ, там все эти ужастики с забойствами.
В основном ТНТ. Очень любим Comedy Club. И очень любим русские романы. Там одни мелодрамы идут. Могу включить, показать.
Ну, так вы романтик такие у души.
Ну, у меня наверху огромная библиотека, я очень много читаю.
До речи, поглядим библиотеку, и у меня есть великая просьба. Все ж таки, человек, який сам пишет, сам спевая, думаю, не отмовится проспевать нам свой хит.
Ну, посмотрим, я сейчас не знаю. Может спать, давай это подведемся. Вы это посмотрели, да? Видите, все годы в 90-е, других лестниц не было. Сейчас у людей лестница как половина моего дома. Но, к сожалению, никогда этого еще не было. Это спальня. Здесь внучки приезжают, лежат. Здесь тоже. Это вот книжки, которые я тебе говорил, обрати внимание, вспоминаешь, я тебе рассказал, Лукьяненко, вот uh-huh. Все пошел, Спектр, Непоседа. Я почему? Они в планшете можно прочитать. Вот все собрания Головача, это очень интересно. И вот зарубежная фантастика, при том идет Головачев, Саймах, Хайнлан. Это я взял все их произведения, это специальная была серия, вышла. А так вот, ну тут все видно, что я читаю. Я очень люблю фантастику. И вообще люблю исторические вещи. Тут я сижу, тут мой компьютер, вот это моя жена. Вот. Вот это моя Аленка, это внучка Лизка, это Машка, но они сейчас постарше, это просто те фотографии себе оставил. Вот моя супруга сейчас. Вот она, не знаю. А это вот мы, когда-то, не помню, может, 90-е начало, не помню.
полковник.
Был и такой. Я ж... Там мне 30 лет, по-моему. А это вот грамота, это вот белорусская шляхта Бибикевич. Вот мой герб нечего. Вот грамота, которую прапрапрадеду выдали. Это сертификат.
А вот все-таки, насколько вы гостинный человек? Вот шмат гостей бывает?
Вы знаете, в этом доме очень много. И что хотел бы сказать, вот, ну, это в пользу уже своей жены. Давайте двигаться, чтобы вы могли. В пользу своей супруги хочу сказать. Когда бы ко мне не приехали люди, в 11-12 часов, как бы ей, она всегда встанет, подойдет, скажет, что помочь, извиниться, что если отдыхать надо, никогда не делать.
А что за люди могут приехать в 11-12 годин?
Бывают такие случаи. Бывают родственники приезжают, бывают.
Ну, свояки это одно. А бывает, что там, я не знаю, какие-нибудь там, политики, там что-нибудь.
Они
там
предупреждают, говорят, что Сергей Васильевич, приедем попозже. Сегодня можно? Я говорю, можно. А супруга? Супруга, я скажу, встретит нас сам. Я верующий, как вы видите. У нас везде иконы. Везде этот самый. Я крещенный человек. Хожу в церковь.
Каждые выходные?
Каждые выходные не получается, но когда положено, хожу.
И до споведи?
Я хожу, как положено. Это дело Божье. Тут, этот самый здесь спальня. Тут ничего не скрывается.
Ну, а где ваша гукозаписывающая студия?
Зачем?
Ну, как свои песни.
Я беру гитару и играю, вон она там стоит.
Ну так что, может все-таки гитару закупим с собой?
Не хочу.
Ну хотя бы там пару аккордов, хочу. Один куплет.
Очень многие люди знают, что я пою. Меня, я и по телевизору пел, кстати, на одной из передач на СТВ.
Да, здесь опасно.
Да, я говорю, лестница где готов. Видно, что.
Ну да.
Вот тогда строили так. Такого не было еще тогда, такого размаха и так далее. Мы любим свой дом, мы к нему привыкли, нам ничего не нужно.
А тут отопление какое, тут как бы идет котла своего, тут некая центральная.
Тут этот самый котел есть, вон газ проведен. Ну, стоит там, здесь оттуда газ идет. И, как у всех. Тут газ везде проложен.
И кольки выходит вот это вообще там, скажем, коммунальные, некоммунальные послуги. Ну, скажем, утримание дома.
За электричество где-то идет порядка около $100. За электричество, за все вот эти вопросы. Что касается налогов, которые мы платим, один раз в год платим за землю, за аренду, все остальное. Вода своя, мы сами еще, у нас своя сважина. Ну, как у всех. Ничего нету, ничего нового тут не присутствует. Так что никаких проблем нет.
Я так, уже такое питание, но я так, по ваших словах, как вы тепло говорите про свою жонку, то есть питание само собой отпадает. То есть вот первая леди с вашей жонки, какая отрывается на вас?
Она не хочет, чтобы я был президентом. И никогда не хотела. Она была первый человек в 1994 году, когда вы спрашивали. Это первый, который никогда не хотел, чтобы я был президентом. И она бы сейчас это в глаза сказала. Не хочу и не хочу.
Где же консенсус в
семье? Нету консенсуса. Она говорит то, что думает.
Ну, как бы, она за одно, вы за другое. И все одно,
дело в том, что она любит меня. Я ей говорю, я пойду, потому что так нужно, так надо. Я хочу стране помочь, я хочу добиться в жизни. Говорит, Сергей, хорошо. Но я... Если бы вы у нее спросили, она сказала, я бы не хотела, чтобы мой муж был президентом. Не хочет. А я хочу, я мужчина. И она, так как тоже меня любит, она не может мне. Как и те вопросы, которые, может, мало ли что, которые она, я ей тоже всегда иду навстречу. Два любящих человека друг другу навстречу всегда пойдут.
Что себе уявляю ваша жонка, как свекрову?
Это золотой человек. Золотой. Для этого, ну, я просто сразу вам скажу, не хочу ничего. Это очень добрый, любящий человек.
Она очень контактная, очень хорошая. Вот моя мать в очень близких, хороших отношениях с ней. Она в очень близких, хороших отношениях с дочкой сына. В смысле, женой сына. Она очень добрая, очень приятная женщина. Очень приятная.
Я так разумею, что дом Олега Сергеевича тут действительно неподалеку.
Олег продал квартиру и построился небольшой домик тоже.
Ну тут так само, да?
Синяя. Ну где-то да, здесь рядом.
Где-то здесь. Такое чувание, что
вы ко мне приехали.
Что вы и не ходили к нему. Ну то есть как бы все.
Ну рядом, конечно. Но я же не знаю точно метров, сколько лежит. Понимаете, то есть, конечно, здесь. И никто не запрещает, если вы захотите, потом, когда время придет, приехать к нему.
Я до того, что покольки все-таки недалеко, на кольки. Вот он может взять, собраться и просто так вот зайти сюда там, с семьей, идти вот.
Никакого плана нету, наверное, как у всех нормальных семей. Когда он может, он приходит. Мы с радостью их встречаем, и внучек. Но для нас достаточно. Они очень часто бывают у нас, ну, по нашим меркам. Может, для кого-то это нет. Я очень люблю внучек, меня очень любят внучки. У меня одни девочки.
Вы их балуете?
Наверное, да.
Ну, а у чем это выражается? Там цукерки у кишени, у тихора подсунуть и цацку дорогую купить?
Да нет. Дело в том, что баловство заключается в другом. Они приходят к бабушке и с дедушкой, наверное, как у любой нормальной семьи, отдыхать. Потому что бабушка с дедушкой не накричит. Если уж накричит, то не так. У нас все как у простых людей. Совершенно одинаковые отношения. И потом родители говорят, ну вот, отдала вам в дучку на 2 дня, да, или что. И она уже не то. Ну, бабушка и дедушка. Бабушки и дедушки всегда к внукам относятся вот так. Мы их не наказываем, как их наказывают родители. По-другому к ним относимся, поэтому. А цукерки, конфеты. Этим любовь детей не завоюешь.
А те великая у вас семья, я имею на увазе вот свояков там некие, там браты, сестры, там дяди, тети.
К сожалению, ее родители один. Моя мать так получилась.
Ну, там двоюродные, кажется.
Ну, есть, конечно, двоюродные. И братья, и сестры. И есть, ну, как у всех. Ну, сейчас, знаете, вот мое поколение все-таки, тетки, дядки, они уже, как говорится, у меня уже возраст такой. 60 лет все-таки. А так, что касается двоюродных братьев, сестер, есть, встречаюсь, конечно.
Ну вот я про это и хотел испытаться, на кольке все ж таки сустракается, потому что разные традиции у разных семей.
Одни, вы понимаете, своим жить. Наверное, тоже так, как у всех, наверное. Есть повод, обзваниваем там друг друга. Лида звонит, Коля звонит, там, поздравить с днем рождения, я их поздравляю. Нормальные человеческие отношения. Нормальные человеческие. Ну, без надрыва.
Ну то есть нема такого, что ты там. Работник такой, шофер какие-нибудь, а я тут лидер партии.
Да нет, нет, ну при чем здесь люди? Это не серьезно. Даже, по-моему, это невозможно. По-моему, таких и политиков навряд ли есть. Это бред какой-то. Есть люди, с которыми общаешься, с которыми не общаешься. Это в силу всевозможных разных обстоятельств, которые складываются по жизни. Это же не обязательно я не захочу общаться. Может, и со мной кто-то не захочет общаться. Но имеется в виду, в основном все, как и у всех.
Ну, вот все-таки, не первый год у политики, далеко не первый, и не первый десяток год у политики. Да. Политика вас изменила, как человека?
Нет, навряд ли. Она не может, политика не может менять. Если ты в политику попал неожиданно, вот как Короткевич, я извиняюсь, что так привожу пример, но другого лучше примера не приведешь. Ну, просто человек вот раз, вот был учитель, а потом в силу каких-то обстоятельств. Я в политику пришел сам. Я создавал народное движение, создавал политическую партию, создавал. А если в политику приходишь вот так вот, залетел, так оттуда и вылетаешь. И жизнь поэтому изменяется, и много что меняет. Не успел, как говорится, присмотреться, уже не нужен. Наверное, есть какие-то переживания, есть еще что-то. Кто в политику приходит сам, самостоятельно и что-то делает, а не приходит на готовое, тогда нет, она никак не может меня повлиять.
Ну, то есть нема такого, что, скажем, вот как жонка сказала, что вот 15 годов тому ты был вот нет, такой человек, нет, а зараз вот...
Лучше, наверное, стал. Ну, уже меня не сделал.
Да, и, может быть, опошне. Вот есть, где вы заховываете там на память, там, скажем, какие-нибудь там фотосдымки, там есть фотоальбомы, там те.
Значит,
те, там все в компьютере.
В компьютере я сейчас покажу. Рэп. Вот. У нас несколько вещей есть. Здесь 5000. Вот здесь. Все время на кухне идет. Это очень удобно. Тут все. Все родственники. Все. Все. Это Аленка с мужем. Это моя племянница. Это ее муж. И вот это идет с утра до вечера. Мы иногда приходим. Алла берет, перещелкивает. Давай посмотрим, вспомним там вот это целое. 5000 фотографий. Наверху в компьютере, по-моему, за 15000. Очень удобно, очень приятно. Мы на кухне кушаем и всегда смотрим, перелистываем. Я говорю, давай, тут идет схематично. Детство детей, внучки, потом идет родители, мое детство, ее. Ну, все, все буквально. Вот видишь, идет схема про Алену. Она сейчас пройдет, начнется схема про другое. Можно я сниму?
Конечно.
Я аккуратненько.
Я думаю, что мы уже. Я так ведаю, что у вас идет один и пикет.
Да, и мне надо еще в 1:30 быть на этом самом на совещании. Я собираю областников завтра. Завтра пойдет по всей республике, пойдут все. Полностью. Во всех городах. Одновременно, по-моему, в 40 или в 30 городах пойдет.
Ну, все ж таки, чого ви чекаєте по виніку від цих виборів? Ну, от, до прикладу, отримлюється там, скажем...
А я взагалі проценти не до лампочки
скажу. Ну, ладно, проценти до лампочки. Заканчуються вибори, от що ви чекаєте по виніку?
Укріплення нас. Укріплення нашої партії. Укрепление меня лично, укрепление наших сторонников, увеличение наших сторонников. И самое главное, изменения в стране. Они будут. Они будут, пришло время. Вы меня вспомните.
Измены в який бок? Вот все-таки, вот как вы думаете?
Положительным будет измена.
Это потепление с Заходом, и они протягнутся, те, как во все минулые разы?
Протянутся. 100%. 100%.
А Россия дозволить?
Эта роль не играет. Я искренне вам говорил, что россиянам уже дважды, я лично говорил, что, ребята, мы суверенное государство, вы наши соседи, мы вас очень уважаем, ценим, но не меньше, чем Европейский Союз этот самый. Мы не можем жить по-другому, мы не имеем права жить по-другому, потому что мы должны ориентированно быть, умными должны быть, и должны сохранять не только суверенитет и независимость, но и развиваться дальше, поэтому смена будет, убежден будет. Ну, посмотрим, и в России, может быть, рано или поздно смена будет. У нас смена будет, и самое главное, чтобы мне очень нравится тем, что, на самом деле нравится, что власть начала на это реагировать. Я это вижу по этим выборам, по возможностям, по дозволенности, по пикетам, по информационным пространствам. Такого раньше никогда не было, даже
близко. Ну, в 2010 году тоже вон.
В 2010 году даже близко такого не было. Нас начали раскручивать кандидатов только зарегистрированные инициативные группы. А в 2010 году о них узнали, только когда они получали кандидатские карточки. Я тебе серьезно говорю. Никто не информировал, не было телевидения. Сейчас белорусское телевидение приезжает на любой пикет, который, как только ты про информацию дашь, тут же едет белорусское телевидение. Что ко мне, что Короткевич, что Кулаховичу. Безразлично. И это очень нравится.
А подают они потом, как это?
Ну, честно говоря, неплохо. Я смотрел, вот нас снимали вместе, когда пикеты стояли, этот самый. Практически информационная программа, когда подают так, как и других. Нету. Есть какие-то моменты, которые, ну, ради бога. Пусть, ничего страшного нету. Такого не было никогда.
Катя, вот все ж таки, я так разумею, что вы рыхтуете Олега Сергеевича на смену совета.
Честно говоря, невозможно это сделать без желания людей. Я искренне говорю, невозможно. Я просто, наверное, слежу за тем и смотрю, как все больше и больше...
Растите смену, скажем так.
Ну, честно, уже поздно, уже все, уже вырос.
Хорошо, рыскуете людей до того, чтобы принять его.
Нет, дело, наверное, не в этом. Наверное, сказал бы так, что, наверное, может произойти тот момент, когда я буду счастлив. Когда столько лет потрачено на создание такой крупной политической партии в стране, и всегда боялся только одного. Упаси Господь, вот раз и все. И люди боялись. Вы спросите вот руководство партии, они вам скажут. И Евгения скажет, и все скажут, что всегда боялись, вот года 4-5, блин, а если Гатюкевич идет, что будет? Сейчас уже никто не боится.
Я для того, что, а вот для себя вы вызначили, скажем, ну вот, сейчас электоральная кампания президентская, потом кампания про год парламентская, а вот после парламентской, ну, можно я пойду уже и как бы и на пенсию, или, скажем, там,
ты знаешь, все будет зависеть от ситуации, которая будет. Если я почувствую, что ситуация пошла на улучшение, я искренне говорю еще раз, так и будет. Если ситуация пошла на улучшение, если пошли сдвиги и пошло этот самый, ну, я имею право на отдых. Я никогда не был ромпом и никогда не стремился держаться за что-то. И у меня есть жена любимая, я хочу еще пожить помимо политики. Помимо политики, я себя прекрасно чувствую, я нормально выгляжу для 60 лет.
Ну, а уявим себе, там, скажем, про 3-5 годов, вот вы решили, вы все, пойти на политичную пенсию. Чем займитесь?
Рыбалкой, отдыхом.
А мемуары?
Нет. Кому они нужны? Кроме самих себя, потом показать в интернете, где Гатюкевич выпустил мемуары.
Да.
Да, это, знаешь, это не для меня. Я пишу прекрасно. Прекрасно, превосходно пишу. Все свои выступления я готовлю сам. Если ты знаешь, тебе, наверное, об этом говорили.
Да.
Просто сажусь и пишу. И мог бы написать прекрасные книги, прекрасный этот самый. Но это не для меня. Не хочу. Ушел, уходи. Не надо еще оставлять какой-то след. А вот я тут еще. Нет, ушел и ушел.
У вас очень воспитанная собака.
Серьезно?
Серьезно, в дом не заходит.
Это потому что я здесь. 4 месяца, она сейчас еще...
Что ты делаешь 4 месяца?
Ты представляешь, 4 месяца, она щенок это полностью. А вот она через год, будет изумительная собака. Шпиц очень умная. Ребята, можно вас проводить? Или
да, можно.
Нет, я не гоню, не в
курсе. Нет, мы уже и сами разумеем. Собака откуль? Подарили?
Нет. Алка просидела в интернете. Она же у нас трагически погибла, Рокки Шпиц. Мы ее любили очень. Ну, все равно
тоже животное. Шпиц был, да?
Тоже шпиц был. А перед этим была кавказец 10 лет.
Как-то у вас очень.
А вот так и происходит. Ты понимаешь, вот так и происходит. Наверное, вот это вот прошел период, а потом у нас животное, запомни, я с детства, когда детей, прошел весь зоопарк. Сначала, когда дети подрастали, у нас были 4-комнатная квартира была на Жудро. Все ходили с 3-литровыми банками с хомяками, дочка и сын. Потом у меня были попугайчики, потом у меня были соловейчики, потом у меня были все, что только можно, и свинки, и яхти, и мать любит. Если мы раньше в районе Старовилинской был рынок, вот 90-е годы, вот если я подъезжал ближе 500 метров, я понимал, что мне конец. Сразу начинали вопить, первая алка. Папочка, рынок, и все. Они оближут там всех собак, всех котов. А я сам котяшник. У меня прекрасные, красивые коты.
Но они попрятались.
Бобтейл, они красные, как тигры. Они ловят этих самых. Они без хвостов.
Это они бобтейл. Попрятались. Вот жалко, мы их не видели.
Да? Ну, там их домик.
Ваш, водитель, который нас привозил, он говорил, что они у вас кротов едят.
Они ловят кротов. Вы обратите внимание, у всех на участках, на дачах, везде есть вот эти горочки. Кротины, они вылавливают их. Они прыгают. Вот этот забор, да, двухметровый, там Макс прыгает так, подходит, и наверху. Это ловят ворон. Вы видели котов, ловящие сороку? Сороки боятся прилетать. Нам их привезли с Украины, с Киева.
Они поэтому такие?
Мой товарищ. Нет.
Бандеровцы какие-то.
Ну, с Украины, с Киева. А Рокки, она все это, она ищет по интернету, нашла, цвет ее изумил, и вот, ну, вот так вот сложилось. А так взяла Буся здесь у нас, шикарная.
А собака кошка. Как зовут?
Которая погибла?
Нет, Рот. Здесь, которая
это Рэд.
Рэд.
Рэд, да. Он называется гадкий Рэд.
С соседями подтримливаете
отношения? Конечно,
конечно. Что тут за люди, отставные генералы?
Нет, простые люди. сосед этот с 90-го, я в 93-м, где-то в 90-м, 91-м. Хороший, нормальный человек. Поклонник Белорусского народного фронта. Серьезно. Мы с самого начала с ним дискуссировали и все. Ну, как соседи, прекрасные люди. Прекрасные. Там прекрасные, тут нормальный человек, там таксист. Это не то место, где живут. Это немножко дальше, выше, там все они, вот эти все живут.
Так, ну что, сподіваюся, что и у Дрозды вы нас так само запросите.
Если это произойдет, я уверен, что будет звонок от Лукашевича и Сергея.